Добрый вечер. В эфире Ай-Радио, программа «Русский взгляд», и с вами Владислав Карабанов. Сегодня 26 января 2015 года, понедельник, московское время 22 часа 3 минуты. Вот. Среди таких важных, самых горячих тем, это победа в Греции, движение антиевропейского движения, как-то так. Вот. События в Донецке, в Луганске, в Новороссии, наступление армии Новороссии. И, соответственно, заявление Обамы в Индии о том, что будет усиливаться давление на Россию, ну и все, что с этим связано. Вот. Также отвечу на ваши вопросы в чате. Так. Вот первый такой вопрос, я начну все-таки с него, для того, чтобы как бы плавно перейти и к текущим темам, потому что то, что происходит сегодня, оно было заложено еще, или сформировано, вот этот тренд, он был, значит, еще пару лет назад. То есть то, что произошло в 2014 году, там, в общем, в 2013 году началось на Украине, произошло там переворот, там, значит, отход Крыма к России, там, борьба за Новороссию, вокруг Новороссии. На самом деле это не спонтанные вещи. Вот, я как раз вот, зачитав этот вопрос, как раз попробую вот это объяснить. Вот Сергей из Калуги пишет. British Petroleum была продана Роснефти еще в 2012 году. Можно ли сказать, что это был один из элементов большой игры? Я помню этот сюжет, это событие, когда сообщили о том, что за 60 миллиардов долларов не British Petroleum была продана Роснефти, а была продана ТНК BP. Совместное предприятие такое было, ТНК-БП. А что это такое было? Значит, ТНК – это нефтяной консорциум, вот, созданный товарищами из Альфа-групп, вот, господином Авиным, господином Фридманом и еще там господином Ханом. Они подписали договор с British Petroleum, вот. Значит, все это шло очень сложно. То есть, вот, дело в том, что товарищи как бы хапнули вот свою, то, что им удалось хапнуть, вот свою вот эту долю, значит, при приватизации, так называемой, в 90-е годы. А дальше как-то нужно было это продать, вот, обналичиться, окэшиться. Вот. А на Западе вот эти вещи не хотели покупать. В общем, ты понимаешь, это дурно пахнет, что это какое-то, в общем-то, так сказать, краденое. И поэтому был придуман ход. Я просто помню обсуждение в прессе, там, в общем-то, так сказать, ну, не в такой, не в широкой прессе, ну, так сказать, такие некоторые ресурсы, некоторые издания размещали материалы, там вот какие-то намеки были вокруг этого. Самое главное, было понятно, что Запад не будет покупать никакие нефтяные компании России, потому что все эти сделки дурно пахнут. И тогда решили вот придумать вот такую форму якобы совместного предприятия ТНК и BP. То есть вроде и British Petroleum ничего не покупает, и ТНК ничего не продают, они просто создают совместное предприятие и как бы сливаются, вот. И дальше там что-то делают. На самом деле это был ход чисто такой спекулятивный, для того, чтобы проще было все это подготовить к продаже. То есть это была предпродажная подготовка, там, особых там каких-то дивидендов с этого не было. То есть ребята хотели урвать свой кусок. Вот. Насколько я понимаю, British Petroleum денег никаких туда не вложила. Вот. Или там, если там эти вложения были, они чисто внешние. Вот. Была, если помните, если кто-то помнит, там следил, там какие-то, была какая-то буза, связанная с руководством этим ТНК, BP. Ну, в общем-то, в руководство туда поставили британца, чтобы это все выглядело очень красиво. Вот. Еще раз я подчеркну, что британцы ничего толком туда не вложили. То есть это было такое, британцы вложили свою вывеску British Petroleum, а ТНК вложила все, что там, в общем-то, было, вот эти месторождения, права на там чего-то, добычу там нефти, какие-то активы там, вот, значит, какие-то, может быть, добывающие компании, то есть это консорциум ТНК. К 2012 году они все это подготовили, и вот в 2012 году продали Роснефть. За 60 миллиардов рублей. Мы тогда, в общем, написали статью, долларов, я прошу прощения, долларов. Мы тогда написали статью, в которой поставили вопрос таким образом, что раз вот этот ТНК, BP, занялись не добычей нефти, а продали Роснефти, значит, здесь запланированы какие-то перетрубации, какие-то события, вот. То есть они же могли вот, значит, заняться добычей нефти, и это, в принципе, там, за 10, за 15 лет отбить эти деньги. Вот. Значит, я хочу сказать, там 10%, там 15% годовых от этой суммы, это, в общем-то, вполне такая нормальная норма прибыли на Западе. Так что я думаю, что они были бы, вот, ну, в теории должны были быть довольны, получать, в общем-то, хороший такой гешефт с авто. Но с этого, но нет. Они начали продавать и продали. Продавать начали в 2010 году, а в 2012 продали. Значит, ну, добывать они ничего не собирались. Вот из этого тогда мы и сделали вывод, что ребята готовятся к каким-то потрясениям. То ли цены на нефть упадут, то ли еще что-то будет. Вот. Но ребята знали. Они благополучно отмыли эти деньги, и все, они, так сказать, вот показывали по телевидению, когда была сделка завершена, значит, они там пили шампанское, там веселились, там, значит, прыгали от счастья. Ну, представьте себе, там они слупили с России, то есть с Роснефти, 60 миллиардов долларов. Ну, с нас, с вами. То есть они фактически из воздуха сделали эти деньги. Ну, то есть как из воздуха? Они, значит, записали на себя вот это, значит, активы ТНК, вот, а потом все это, в общем-то, продали российскому как бы государству. Ну, так это хорошо. Можно вот так идти, так сказать, по дороге, там, увидел, что-то понравилось, опа, записал на себя, потом продал, вот, пошел дальше. Ну. А, естественно, никто, кроме россиянского государства, ничего этого не мог купить, а те, в общем-то, я думаю, что получили свои откаты. Я уверен, что там были откаты, значит, отмывание. Там все было по полной программе, потому что зачем этому Роснефти, вот, так сказать, покупать вот эту компанию? Ну, зачем, в принципе? Не нужно было этого делать. Нет, купили. Но теперь Роснефть по уши в долгах. Вот как раз вот, значит, то, что Роснефть просила у государства, значит, из фонда там, каких-то будущих поколений, то ли там странных накоплений, я не помню, как этот фонд называется, вот, там, дословно. Вот Роснефть после вот объявления там, западных каких-то санкций, вот Роснефть начала просить у государства деньги. В размере там 60, как раз 50 или 60 миллиардов долларов, там, значит, 1,5 или 2 триллиона рублей, тогда еще доллар был по 36, по 36 рублей, да. То есть где-то около 2 триллионов попросили. То есть вот эта сумма, значит, пошла из государственных вот этих фондов, якобы созданных для того, чтобы обеспечить подушку безопасности на случай каких-то, так сказать, там, мировых там кризисов, потрясений. Ну, в результате получилось, что обеспечили деньгами ребят там из British Petroleum, так сказать, вот этих товарищей приватизаторов. Ну, естественно, тех, кто за ними стоит. Я абсолютно уверен, что вот эти, так сказать, Фридманы, Авины, там, Ханы и так далее и тому подобное, это просто первый ряд. Вот, значит, актеров, вот, за которыми реально их изило. То есть этим актерам, возможно, и принадлежат какие-то деньги, но, в общем-то, сами эти товарищи кому-то тоже принадлежат, в свою очередь. То есть, ну, там, естественно, и, значит, западные какие-то монстры там в этом деле участвовали. И получили они деньги, само собой, в общем-то, так сказать, из фонда будущих поколений. То есть как-то вот так красиво получилось. Вот. Ребята, продавая это все, знали прекрасно, что планируется в отношении России. Поэтому ни для кого этого не было секретом. Но вот там, значит, для вот таких товарищей, которые там вращаются в самых высших кругах, которые допущены к тайнам, вот, ну и знают о каких-то стратегических замыслах. А несмотря на то, что там они очень богатые, там British Petroleum там влияют на все, но тем не менее тоже они не все знают, не во все посвящены. Ну, вот эти вещи, я думаю, что уже тогда сказали, там, да, сливайте, там, продавайте. Если не ошибаюсь, там еще какие-то нефтяные компании были проданы, еще там от чего-то там отказались. Все уже было ясно еще в 2012 году. То, что произошло в 2014 году, это просто действие по плану. Здесь неважно, Ну, я повторяюсь, правда, я уже говорил об этом. Неважно, там, присоединили бы, воссоединился бы Крым с Россией, не воссоединился бы Крым с Россией. Была бы на Украине революция, не было бы на Украине революции. Было бы там, была бы Новороссия, не было бы Новороссии. В любом случае, значит, санкции эти были бы 100%. В любом случае. Потому что так было решено. Что да, вот мы тут вот поигрались с Россией. Прошло там 20 лет. Я думаю, что какие-то договоренности в 90-91 году были. Вот. Они спустя 20 лет истекли. Плюс, я думаю, что у американцев появилось, ну, это я много раз говорил, ощущение того, что с помощью своей системы ПРО они смогут сбить какие-то стратегические ракеты российские. Вот. Плюс, я думаю, что какие-то еще козыря в рукаве у них есть. Плюс еще как что-то там еще где-то там под ковром случилось, там в Сирии, там какие-то оккультные войны. А я уверен, что и в Ираке эта война имела оккультный характер, и в Афганистане она имеет оккультный характер. И в Сирии, я думаю, что тоже, в общем-то, значит, она имеет какой-то оккультный характер. За что они там борются, ну, мы можем только догадываться. Но что-то они там очень серьезное не поделили, очень важное. Вот, и поэтому тут они, значит, борьба их выплеснулась уже, в общем-то, так сказать, в такую форму. Вот. А теперь по поводу того, что сейчас происходит и что там будет происходить. На мой взгляд, товарищи на Западе узнали для себя тоже, как бы, значит, такую интересную новость. Они узнали, что тут в России тоже есть какие-то загашники, какие-то козыря и джокеры. А вот недавно пока, значит, мы дали материал о литосферном оружии, ну, как недавно, месяца там, 2-3 назад, о литосферном оружии. И вот там буквально 2 недели назад появляется информация, там, или неделю назад появляется информация, что в составе ВМС России, военно-морского флота России, существуют подводные лодки проекта «Лошарик». И вот эти подводные лодки могут опускаться на глубину до 4 километров, а по каким-то данным до 6 километров. Вот. Они там в титановом корпусе вот, значит, созданы были еще во времена Советского Союза. Взамен еще каких-то подводных лодок, которые там опускаются вот на такие неимоверные глубины. И имеют манипуляторы, с помощью которых они там могут производить какие-то манипуляции на дне морском. Вот. И тут этот лошарик, случайно какие-то корреспонденты, которые ехали по дороге, значит, недалеко от Архангельска или Североморска, остановились сфотографироваться, значит, машину сфотографировать, значит, залив, закат или восход, или просто, так сказать, солнечный день, что-нибудь там они собирались сфотографировать, и вот они случайно сфотографировали вот эту лодку. Ну, в эту случайность я, конечно, не верю, но, тем не менее, лодка эта появилась в журнале соответствующим. Соответствующие специалисты смогли рассмотреть, что да, это, в общем-то, лодка существует. Вот. Ну, и там кто-то, видимо, подсказал, ну, вот, западным коллегам, партнерам, что это вот есть тот самый лошарик. И дальше вот тактико-технические характеристики этого лошарика стали известны. Вот. Значит, ну, вот это наводит на размышления. Что там подводная лодка военно-морских сил России должна делать на глубине там, 4 или 6 километров? Вот. Ну, и так, на минуточку, у американцев, вот хотя американцы практически во всех областях имеют, ну, не во всех на 100%, но практически во всех, они имеют превосходство вот, в своих каких-то наработках. Но вот в этой области выяснилось, что американцы отстают далеко. Значит, максимальная глубина погружения там, их там, подводных лодок ВМС, там, значит, там, километр там, или там, 1,5 километра. Это, причем эти лодки просто, так сказать, чисто наблюдательные, без всяких манипуляторов. И много чего у них нет даже в проектах. Даже в проектах. Вот теперь из этого, значит, можно сделать какие-то выводы и задать себе вопрос. Зачем вот этот лошарик, значит, имеет манипулятор, и что он ставит на дне морском? Вот я так полагаю, что это вот как бы намек Кремля или кремлевских товарищей на свои какие-то вот эти козыри, джокеры в руках. Вот. Ну, а дальше вот те события, которые сейчас происходят, это вот игра, знаете, значит, в шахматы, вот где со стороны американцев, конечно, прекрасные шахматисты, гроссмейстеры, мы неоднократно писали, вот, и говорили, и я говорю сейчас о том, что там работают прекрасные, значит, специалисты, они переиграют Кремль в 3 секунды, ну, вот. Но, знаете, есть вещи, которые, в общем-то, значит, не поддаются, так сказать, шахматной мысли. Вот, когда ты доску берешь, там переворачиваешь и доской по башке, так сказать, вот, вот как у 12 стульях, вот у Остап Бендера, когда, значит, он там последнюю партию, там, партию престижа, он играл там с руководителем этого клуба 4 коней, и вот, значит, там он схватил доску, значит, и там одел там, тому на голову, а вот сопернику. В данном случае у России может быть вот такой вот ход в запасе. И поэтому американцам приходится с этим считаться. А так бы, конечно, они уже давно бы раздербанили страну, вот, и давно бы уже кремляне бы съехали из Кремля. Тут никаких сомнений нет. Только вот наличие вот каких-то, так сказать, козырей, джокеров, вот ядерного оружия, значит, товарищи из Кремля это будут дело использовать, вот оно останавливает американцев. Но, тем не менее, они там давят, потихонечку давят, так это водичку под лягушечкой они, значит, нагревают, вот. И перспективы, я хочу сказать, у них неплохие, очень даже неплохие. Нас пытаются, вот, русскую публику пытаются как бы заставить в это дело вот втянуться, вот, психологически, эмоционально втянуться. И мы даже как бы втягиваем все время от времени. Но все-таки, так сказать, русский человек, он хочет быть на стороне правды. Но здесь как-то вот эта правда, она, знаете, она всегда вот как-то, значит, она почему-то вот, она вроде бы и правда есть, но почему-то она не побеждает, эта правда. Вот. И как-то получается, что товарищи из Кремля, ну, вот как-то не стремятся, чтобы правда победила. Не стремятся они, чтобы правда победила. С одной стороны, я их понимаю. Это очень хорошо было год назад, в марте месяце, что российские танки не двинулись на Киев и не была оккупирована Украина. Это было очень хорошо, очень правильное решение. Вот. Масса горячих голов тогда говорила, что надо вводить войска. И сейчас они говорят, что да, вот, значит, нужно было вводить войска. Нет, не нужно было вводить войска. Почему? Потому что население Украины бы это встретило, эти войска бы, как в целом, ну, не в восточной части, а вот других каких-то там частей, чуть-чуть дальше Донецка, Луганска, оно бы встретило, в общем-то, как врагов, которые мешают им слиться в экстазе с Европой. Ну, вот. Естественно, значит, были бы всякие мелкие подлости и пакости. С другой стороны, товарищи бы сказали, ну, раз вы уж тут въехали, ну, давайте нас кормите. И все, это, значит, в этом случае тоже, значит, Россия бы загнулась бы. С одной стороны, значит, там также те же санкции были бы, все то же самое было бы еще, значит, в большем масштабе. И плюс еще такая буза в виде Украины. А теперь, как бы, Украина все это переживает сама, она, как бы, проходит, значит, украинство, вот оно, как идея, как идеологическая, как бы, концепция, оно проходит проверку непосредственно, вот, жизнью. В общем-то, мозги, я думаю, что все равно рано или поздно, в общем-то, просветлятся у товарищей. Ну, любить они, может быть, Россию не будут, но хотя бы о своих вот, личных интересах они будут задумываться. Вот, и делать то, что соответствует их интересам. Значит, я вот помню просто еще там летом прошлого года, там, значит, сразу после этих вот этого переворота там, значит, на Украине, вот, значит, после того, как эти товарищи захватили власть, все, они говорили, ну все, там, к концу года мы сейчас тут подпишем договор с Евросоюзом, с нового года 2015, с 1 января, уже будет безвизовый въезд, уже будет безвизовый въезд. Значит, безвизового въезда нет и в помине. Наоборот, правила въезда там в Польшу, куда там все-таки как-то ездили товарищи, оно ужесточилось, причем конкретно. Ну, под видом того, что нет паспортов, того нет, всего нет. Еще и на Украине тоже эту, так сказать, эту щель, через которую можно было выехать на Запад, еще и на Украине сузили. Ну, видимо, западные партнеры попросили, сказали, ребята, Вы знаете, там, ну, мы все равно, в общем-то, не будем пускать много народу. Вот. Вы уж сами сделаете, чтобы, значит, не потерять лицо. И вот они сами сделали, значит, сроки там получения новых паспортов какие-то безумные. То у них там бланков не хватает, то еще чего-то не хватает. Вот. То есть Украина, она как бы возвращается на землю, что называется. Вот. То есть так они встали на голову, вот они думали, что вот сейчас вот как мы хотим, так и будем. А так они возвращаются на землю, вот постепенно, в общем-то, холодный душ, он, в общем-то, так сказать, приводит их в сознание. Вот. И я так полагаю, что это полезно. Это полезно. Но в общем и целом все это было заготовлено, значит, западная заготовка еще, в общем, 2010, 2011, 2012, уже там сценарий уже был написан. Вот. И в Кремле, я думаю, что кто-то знал об этом, а кто-то, значит, был не то, что знал, а был посвящен в эти планы. Кто-то догадывался, кто-то был посвящен в эти планы. Но так как там куча сидит предателей, то, естественно, они, в общем-то, так сказать, сделали все для того, чтобы значит, оказаться в наихудшей ситуации вот в это время. То есть купили эти ТНК БП. И нахрен оно ТНК, это БП сейчас нужен. 60 миллиардов долларов, в общем-то, серьезные деньги. Так, так, Ник. Хоть вы на СССР и катите, но СССР были крутые наработки по плазменному оружию. Да и вообще, многие такие же темы НПО имени Лавочкина, холодный ядерный синтез уже с 50-х годов. Что там у СССР было, мы не знаем. СССР распался, вот дунул ветерочек, вот как мы в материале написали, дунул ветерочек на него чуть-чуть, и этот СССР рассыпался. Вот. Потому что люди были против этого СССР. Знаете, значит, СССР была тюрьма народа. Тюрьма народа, вот самый главный народ, это который был там, в общем-то, находился в рабстве, это русский народ. Ну и, в общем-то, остальные народы тоже так же. Вот. Были умные люди, тут никто не говорит, но это не заслуга СССР, это заслуга матушки природы, Господа Бога, вот, каких-то, значит, наших там небесных покровителей, вот, и вот каких-то, каких-то сочетания каких-то факторов, вот. Ну и плюс немецких тоже, так сказать, немецкие мозги тоже тут поработали. И ничего зазорного в этом нет. Ядерное оружие и американцам создали немцы, фактически. Ну, значит, там американцы что-то уже сделали, какие-то шаги предприняли, но фактически ядерное оружие, использованное американцами в Японии, это то оружие, которое создали немцы, это немецкие атомные бомбы. В Советском Союзе тоже немцы сделали атомную бомбу. Ракетную программу американцам тоже сделали немцы, и Советскому Союзу тоже, в общем-то, так сказать, сделали ракетную программу немцы. А дальше, да, есть у нас таланты, и вот это как раз и делает Россию опасным конкурентом. Понимаете, вот Китай, он почему-то не воспринимается как опасный конкурент. Ну, вот. Я думаю, что мы многих вещей вот не знаем. Почему, допустим, вот Китай, вроде там 1,5 миллиарда человек, трудолюбивый народ, очень могут качественно делать какие-то вещи. И там те же японцы, китайцы, там корейцы, все. Ну вот не воспринимаются они как конкуренты. Чего-то вот не хватает, креатива не хватает какого-то. И поэтому, значит, американцы, европейцы смотрят на это дело спокойно. Хотя там европейцев, конечно, там с точки зрения производства, я думаю, что китайцы подвинут, но вот с точки зрения таких глобальных технологий, я так полагаю, что все-таки они, видимо, не рассматриваются как опасные соперники. Я помню, что в 70-е годы, в начале 80-х, там, в конце 70-х, когда там Япония развивалась со страшной силой, на пике была своего развития, тоже там говорили, что да, вот сейчас вот тенденция такая, что через там, значит, 15 лет, там, 1995 или там, 1993, ну, я не помню, там разные цифры приводились. Вот там же графики рисовались, вот развитие, значит, рост ВВП американский, вот рост ВВП японский, вот он через 15 лет ВВП Японии догонит американский и перегонит. И Япония выйдет на первое место в мире по ВВП. Ну и где эта Япония? Понимаете, значит, американское ВВП 16 триллионов долларов, Японии, значит, 4,9 триллионов долларов. Ну, и я думаю, что там еще там завышенные цены, я думаю, что у японцев в реальности и поменьше даже. Вот. Все, выдохлись. Вот. Китайцы там, у них, конечно, потенциал побольше, чем у японцев. Богатая, большая страна. Вот. Есть разные китайцы. Но вот с чем это все связано, я не знаю. Вот этот потенциал, вот такой интеллектуальный, научный потенциал, не знаю. То есть я еще раз подчеркиваю, что я не являюсь расистом. Вот, ну, значит, у нас многие русские патриоты считают, что расизм – это хорошо. Я не являюсь расистом. Я считаю, что каждый народ, он, в общем-то, создан высшими силами, и этот народ имеет право на жизнь, каждая раса имеет право на жизнь, право, она выполняет какую-то свою функцию, богом, в общем-то, определенной, богами определенную, в общем-то, задачу какую-то реализует, и поэтому здесь говорить о том, что какой-то народ там умнее или не умнее, нельзя, но в каких-то сферах, наверное, все-таки, так сказать, у там, человечества, так сказать, у европейских, у европейцев, вот, так сказать, или там у кавказских там народов, а у них, видимо, вот этот потенциал выше. Вот в плане изобретения каких-то, так сказать, каких-то технологических изобретений. То есть, если там шаманы вуду там, в общем-то, могут много чего, вот. Но вот с точки зрения технологий, вот, я так полагаю, что товарищи из Европы, они, значит, имеют очень серьезный потенциал. С чем это связано, мы вот тоже можем там уже только догадываться, переходя в область предположений. Возможно, вот опять же, так сказать, в духовном мире мы подключены вот к некому эгрегору, который вот в свою очередь обладает базой какой-то, ну, вот, информационной, которая дает возможность почерпнуть там, в общем-то, технологические какие-то вещи. Я вообще полагаю, что немцы как раз достигли вот таких успехов в области создания ядерного оружия, там, в области создания ракетного оружия. Возможно, они что-то там создали, какие-то прототипы тарелок, именно благодаря тому, что использовали оккультные методы познания. То есть они вот в эту базу сознания, они, в общем-то, так сказать, могли как-то, так сказать, войти и оттуда почерпнуть знания. Ну, известно, что вот индийские йоги, опять же, нужно, значит, помнить, что вот эта традиция, она как бы связана с древними ариями, то есть, возможно, они тоже к какой-то базе сознания подключены. И вот оттуда вот эти индийские йоги могут в астрале читать книги. То есть, в данном случае, вот каких-то вот в других проекциях, а в других измерениях вот, можно получить эти знания. То есть, возможно, у нас есть ключ к этим знаниям. Не то, что мы лучше, а вот то, что у белого человека это получается именно потому, что у белого человека есть ключ вот к этой базе сознания, так сказать. Знаете, как вот это по отпечатку пальцев человек может войти там, значит, куда-нибудь. Вот. В данном случае также и здесь. Вот, вот этот отпечаток пальца или там что-то, вот, как какой-то набор там ДНК или чего-то, он позволяет попасть туда чисто на вот таком, на духовном уровне и получить доступ к, вот, к этим знаниям. Отсюда у белых людей, возможно, в общем, такой креатив технический, вот, или еще что-то. Ну, есть там подключенность. А кому-то это, значит, у кого-то там другие есть способности. То есть у тех же, так сказать, азиатов есть там другие способности. Вот. То есть способности такой к самоорганизации очень высокая. Потому что та же самая Япония, Китай, они добиваются колоссальных успехов за счет такой врожденной такой самоорганизации. Вот. Возможно, еще что-то. Мы не знаем. Тем не менее, они тоже, значит, могут демонстрировать массу достижений. Но здесь вот боятся именно России. Так, Ануфриев. Впервые с 2005 года рейтинг России снизился до мусорного. Международное агентство Standard & Poor's в понедельник, 26 января, понизило суверенный кредитный рейтинг России до спекулятивного уровня BB+. Наращивание давления продолжается. Ну, вот я в начале передачи говорил о том, что Обама заявил о том, что давление на Россию будет продолжаться. Заговорили о том, что отключат SWIFT. Ну, я думаю, что это разговоры. Дальше, значит, заговорили о снижении рейтинга. И все вокруг наступления в Новороссии. Вот. Я так полагаю, что какие-то договоренности за кулисами были. Ну, как договоренности, значит, планировались какие-то договоренности. Эти договоренности сорвались. Вот. И дальше стороны перегруппировываются. В данном случае вот идет перегруппировка. Давление на Россию никто не снизит. А с другой стороны, значит, кремлевские товарищи, они прекрасно понимают, они поняли. То есть в какой-то момент до них дошло, что вот эта Новороссия, значит, Крым, это, в принципе, только предлог. Предлог. Не было бы Крыма и Новороссии, было бы что-то другое. Они, в общем-то, четко это поняли. И я так полагаю, что какие-то инсайдеры им говорили еще там в 2011-2012 году, и в принципе западные политики говорили, а черную метку послали еще там вот в эти годы, уже посылали черные метки. Мы даже там материалы там писали, там Кремлю послана черная метка. Черные метки посылались вообще с конца 2000-х. Где-то там с 2007 года, значит, когда вот события, вот война в Осетии там случилась, там уже еще одна черная метка. То есть это уже, вот эта война в Осетии, это уже был шаг к обострению. Ну, а черные метки уже раньше посылались. А теперь уже все просто горшки побиты. Вот. Снижение рейтинга России до мусорного, оно, в принципе, это как бы такой запрограммированный шаг, но, в принципе, для России оно, конечно, неприятно, вот. Но в том-то и дело, что все-таки вот эти кремляне, они приготовились к этому. Как ни странно. Как ни странно. Если бы не дурацкие покупки вот этих ТНК БП, еще какие-то там, в общем-то, дурацкие совершенно покупки, то они могли бы совершенно спокойно бы себя чувствовать. Потому что Россия имеет там, в общем-то, суверенный долг там 15 миллиардов долларов. Банки там что-то поназанимали. Говорит, ну вот, видите, вот России банки поназанимали. Ну, мало ли, что там какие-то банки, принадлежащие частным лицам, поназанимали. Вообще, это их дело. И это дело тех частных лиц на Западе, которые этим банкам дали деньги. В России могут появиться другие банки, которые будут значит, также брать у государства деньги, значит, и давать людям в качестве кредитов на экономику. Вот. Здесь, я так полагаю, что, может быть, это как бы вот ситуация, то, что снизили этот уровень, да, там, ББ+, там, суверенный, там, кредитный рейтинг, он может еще послужить катализатором для того, чтобы государство вообще перестало, в общем, поддерживать банки. Это, кстати, сигнал всем нашим, там, читателям, слушателям, что быть очень осторожным с банками. Любые банки могут оказаться, значит, вне игры. Любые. Знаете, да, там государство поддерживало в 2008 году, а в 2015 может сказать, а знаете, а бабло-то нету. Оно как бы есть, но, в общем, не про вашу честь. И все. Вот. Дело в том, что ведь эти банки тоже можно заподозрить в какой-то, так сказать, там, двойной-тройной игре. Поэтому, ну, Сбербанк единственное, я думаю, что выстоит. Сбербанк, ну, по-любому выстоит. А вот, ну, и ВТБ, я тоже так думаю, выстоит. ВТБ. То есть вот ВТБ, Сбербанк спасут, а остальные банки под вопросом. Будут там спасать, не будут? Я думаю, что очень сильно подумают. Так, Азок, Америка так и будет продолжать давление. Что же, по-вашему, Кремль будет делать дальше? Ну, вот что они делают? Вот они, значит, там случилось событие, вот в Мариуполе, значит, был разбомблен район, погибло 30 человек. Кто это сделал, ну, в общем-то, загадка. Я так полагаю, что ополченцам это, в общем-то, невыгодно. Если они это сделали, почему? Потому что у них нет инструмента, пропагандистского инструмента в руках, которым они могли бы это дело, в общем-то, так сказать, на Западе подогреть. Вот. И использовать, ну, в качестве какого-то аргумента, в качестве бесчеловечности там Киева, еще чего-то. У них нет такого инструмента. У Кремля тоже нет. А у Киева такой инструмент есть. Поэтому это либо, в общем-то, сделано ополченцами случайно, совершенно, такое тоже не исключаю, либо опять это Киев это в эти вещи играет. Заподозрить Киев, в общем-то, я честно говоря, считаю, что на 90% это Киев. Так же, как и с автобусом, с этим волновахой. Вот. Но с автобусом могло быть случайно, а может, не случайно было. А может, и не случайно было. Все как-то быстро так раскручивается. В общем-то, знаете, пропагандисты стали очень циничны. Очень цинично. Дело в том, что вот эти военные пропагандисты, они же вот в тонкие такие игры играть не могут. С полутонами, там, понимаете, так сказать, вот, как вот это принято в благородном обществе. Они, значит, действуют сразу так, в лоб. Единственный инструмент у них, это как раз вот уничтожение какой-то группы людей. Вот событие во Франции, Шарли Хебдо, оно как бы показало. Вот. И здесь то же самое, и в России то, что происходило. Не надо думать, что там в России, так сказать, ничего не происходило, сделано, инсценировано и инспирировано. Вот. И каких-то провокаций не было. Тоже было. Вот. Какие-то спецслужбы работают. Опять же, значит, тот же самый Порошенко может об этом и не знать. Работают люди, пишут сценарий, его просто ставят перед фактом. Вот, знаете, вот ополченцы расстреляли Мариуполь, ополченцы в Волноваху расстреляли. И все. А нам дальше как попки делают и поступают так, как им говорят хозяева. Так что давление будет продолжаться, никуда ничего не денется. Будут дожимать до того момента, пока в Кремле не сдадут нервы. Пока в Кремле не сдадут нервы, они хотят посмотреть. Вот они ведь каждый раз, вот Обама говорит, да, но ни о каких военных действиях с Россией речи не идет. Но никаких военных действиях речи не идет. То есть, тем самым он подчеркивает, что тут просто вот дипломатические, там экономические такие демарши производятся. Они хотят, в общем-то, нащупать ту точку, вот последний там нерв, знаете, вот как этот врач, это стоматолог, он там нащупал там дупло, вот и копается этим самым, значит, вот. Кто там был у врача-стоматолога, там, значит, вот, врачи там проверяют степень этого самого вот, ощущения, там царапают это, там эмаль на зубах, там, значит, стучат по зубам, ну, по-разному. Так и здесь. А вот где вот порог, вот где начинается, так сказать, вот такая болезненная уровень, когда, значит, пациент воспринимает это болезненно, так и они как бы, значит, проверяют, вот, ищут эту точку, чтобы понять, где вот пациент воспримет это болезненно. А потом они отступят, они будут уже знать, ага, вот здесь вот эта точка, она воспринята болезненно. Значит, да, будем подходить к этой точке, нужно уже, значит, перегруппироваться, перестроиться для того, чтобы, в общем-то, так сказать, давить дальше или, в общем-то, кончать этого клиента. Вот. То есть это им нужно, значит, с точки зрения такого познания рефлексов пациента. В данном случае пациент – это Кремль и Россия, как, в общем, такой организм. Он все-таки, организм этот зациклен на Кремль. Вот. Поэтому они как бы и будут все равно проверять. Что по-вашему Кремль будет делать дальше? Кремль будет рефлексирует, не знает, что делать. У Кремля единственный инструмент, это вот, я так думаю, что литосферное оружие есть, нет, это вопрос. Если оно есть, о нем знает там 2-3 человека реально, и какие-то кукловоды, о которых мы вообще ничего не знаем. Вот. И есть у Кремля ядерное оружие. Вот. Про ядерное оружие они уже говорят. Они уже говорят, говорят часто, очень часто. Заявлял там Рогозин, что, значит, российские средства, стратегические средства ядерные, способны, в общем, достичь там любой территории, и никакое ПРО его не может остановить. Это прямой намек, это прямое указание. Дальше руководитель Внешэкономбанка, значит, товарищи, я не запоминаю этих фамилий, вот. Я думаю, что, в общем-то, вы понимаете, о ком идет речь, там его показывают по телевидению, вот. То есть он не является каким-то выдающимся деятелем политическим, вот. Костин, кажется, вот его фамилия. Ну, так вот, господин Костин, он сказал, что отключение России от Свифта будет означать войну, вот. Между Россией и, так сказать, Западом. Он не сказал ядерную войну, но я хочу сказать, что между Россией и Америкой не может быть другой войны, понимаете? А, значит, будет отзыв послов, а дальше, в общем-то, так сказать, обмен ядерными ударами может быть. Вот, то есть угрозы были сказаны. Угрозы были сказаны. Вот, значит, что Кремль, по-вашему, будет делать. Значит, если отключат SWIFT, Кремль, ну, скорее всего, взорвет там какое-нибудь ядерное устройство. Где-нибудь в космосе. Не знаем мы, что он будет делать. Может быть, лапки кверху поднимет и будет сдаваться. Не знаем, понимаете? Для какой-то части хочется, значит, конечно, сдаться. У них там семьи, там все там. Вот. А для какой-то части это все петля. Петля. Они прекрасно знают, что они там уже, в общем-то, так сказать, они уже записаны в какие-то списки. Ну, вот перед их глазами маячит судьба Милошевича, судьба этого самого Саддама Хусейна, который тоже в прекрасных отношениях в свое время начинал с Америкой. В общем-то, это был союзник Америки и даже их ставленник, вот, и агент их. Но, тем не менее, вот оно так получилось. Значит, перед их глазами судьба Радована Караджича, который сотрудничал с американцами, еще каких-то лидеров, каких-то деятелей, политиков, предпринимателей, еще там, о которых мы ничего не знаем. А эти времена какие-то вот другие стали, поменялись. Американцы, видимо, не считают необходимым там соблюдать договора. Вот. И в данном случае, даже если там они договорятся с кем-то из Вашингтона, вот, кремляне, это не факт, что этот договор будет выполнен. Вот. И поэтому, значит, будут они тут сражаться до конца. Вот. Тем более, я думаю, что и кукловоды не позволят это сделать им, отступить. Так, Ануфриев. Россия впервые отказала Приднестровью финансовой помощи, которую в Москве просил лидер региона Евгений Шевчук. Об этом «Новой газете» сообщил источник в Верховном Совете Приднестровья. Тирасполь рассчитывал на получение 100 миллионов долларов, чтобы осуществить выплату пенсии и других социальных обязательств. Что произошло? Ну, я думаю, что, в общем-то, ребята в Москве поняли, что их обворовывают, вот и все. Потому что, ну, скорее всего, в этом Приднестровье. Там такой сложился замечательный между собойчик. А живут, а, значит, сейчас население Приднестровья, если не ошибаюсь, там 1250. Что-то там потихонечку производят, чем-то приторговывают. А пенсии почему-то, в общем-то, просят выплатить Россию. Вот. Я так полагаю, что часть этих пенсий прилипает к рукам. В общем-то, так сказать, гешефты, значит, прилипают к рукам. И в Москве сказали им: ребята, сейчас тяжелые времена, давайте-ка, это самое, хорош воровать. Вот. Вот и все, вот и все. Дадут им, конечно, денег, но вот это, значит, хорош воровать. 100 миллионов долларов – большие деньги, реально. Даже для достаточно там, страны там побольше, размером с район. Что такое там Приднестровье? Там было там 800 тысяч, сейчас вот я читал данные, 320 тысяч населения осталось в Приднестровье, 350 тысяч. Ну, это вот такой средний российский район, даже, может быть, меньше среднего. В Петербурге район где-то 350, 400, 500 тысяч населения. В Москве то же самое. Поэтому Приднестровье, это размеры такие, очень скромные. Масштабы такие небольшие. Так, Инсургент, согласовано ли наступление ополчения с россиянским режимом? Ну, конечно, согласовано. Конечно, согласовано. А как еще иначе? То есть, тем самым хотят принудить Киев пойти на какие-то там переговоры с ополченцами, на какие-то там действия. На самом деле, этот Киев будет делать так, что им скажут из Америки. На самом деле, конечно, ополчение нужно было давным-давно развязать руки. Вот. И давным-давно, в общем, двигать их вот в вариант создания действительно какой-то там каких-то независимых территорий. Не присоединять к России, а, в общем-то, так сказать, вариант создания таких вот, так сказать, самообеспечивающихся независимых территорий. Тем более потенциал есть. То есть главное выйти на границы там Донецка-Луганск. Кремль этого дела сделать не дал, то есть думали, что они договорятся, но, в общем-то, все равно приходится вот, воевать. Вот тут много вопросов накопилось, я сейчас на них отвечу, но два слова нужно сказать по поводу событий в Греции. То есть, выборов, победы на выборах партии Сириза, если не ошибаюсь, она называется, партия антиевропейская. Это такие вот, как бы, такого левацкого толка там ребятки, которые там обещают повысить уровень жизни в Греции, отказаться выплачивать деньги Евросоюзу. Вот, ну, значит, такие вопросы, они витают. Как так вот? Может быть, не может быть. Значит, Марин Ле Пен поздравила там греков, сказала, ну, это, в общем-то, ожидаемый результат. Ну, что я хочу сказать по поводу вот этого победы вот этой греческой партии. Я так полагаю, что, конечно, головной боли вот этим еврочиновникам они, конечно, прибавят. Вот. То есть греки народ толковый, вот, но не зря они все-таки наследуют этой византийской цивилизации, хотя там от византийских греков и от древних греков там, в общем-то, мало что осталось, насколько так вот можно судить по мнению историков, но тем не менее что-то осталось. Вот. Народ талантливый, толковый, значит, хитрый, напористый. Вот. Поэтому значит, 325 миллиардов они там долгов нахватали. Еще сказать, молодцы. Молодцы. Вот. И еще теперь сказали, что отдавать мы этих денег не будем. Вот. Исландия там, в общем, в свое время это дело как-то вот так вот поворачивала. Но Исландии помогли. Дали там возможности выкрутиться там с Кипром тоже, в общем-то, значит, у Кипра там какой-то вот сложилась такая ситуация, значит, кризисная такая, дефолтная, тоже помогли Кипру. А, но, понимаете, Греция это не Исландия, не Кипр. То есть всех денег, которые нужно было Кипру, то ли 10, то ли 15 миллиардов долларов, тоже большие деньги. А у Греции 300 миллиардов. Вот. И там не долларов, а, мне кажется, даже евро. Вот. И что там делать с этим долгом, никто не знает. Дело вот в чем. Значит, вроде бы как бы греки говорят, надо нам простить. Вот, ну, понятное дело, что они хорошие ребята. Вот, значит, и страна у них там хорошая. Вот, значит, вроде как бы надо простить. Но дело в том, что если они простят этим грекам, то, в общем-то, все захотят, так сказать, и нам, значит, а мы-то, а почему, так сказать, нам нельзя, и все. И на этом мировая финансовая система схлопнется. Вот. На самом деле мировая система, финансовая система, она стоит уже, так сказать, перед каким-то таким, в общем-то, вариантом какой-то вот катастрофы, возможно. Значит, я бы так... Это вариант, вот, перед сценарием катастрофического развития событий. Дело в том, что в мире исчерпаны вот некий, так сказать, потенциал развития, вот, расширение там, торговли, нет новых товаров, продуктов, в общем-то, так сказать, снижается спрос. А в то же время там появился такой, в общем-то, игрок, как Китай, вот, там 1,5 миллиарда, значит, трудолюбивых людей, которые умеют все производить, и поэтому многие страны, традиционно производящие всякое, в общем-то, так сказать, барахло, вот, они... выпадают из этого мирового разделения труда. И значительная часть этих стран находится как раз в Европе. Вот. А у Европы проблема вот в чем состоит. Значит, сейчас ставка рефинансирования Европейского центрального банка 0,05%. То есть не 0,5%, а 0,05%. То есть ничего. Почему так делается? Ну, потому что значит, ничего не развивается. Производство, оно, значит, оно, может, не падает, но оно стагнирует. Вот. Возможно, оно как бы даже падает, там чуть-чуть цены растут, вот, так сказать, ничего не развивается. Некуда вкладывать деньги. С одной стороны, есть избыток наличности, то есть как бы 0,05% это вообще ничего. Вот. В банках, вот я знаю, там в банках Эстонии, там, значит, можно положить под депозит, значит, евро 0,05%, 0,5%, а доллар что-то около процента годовых. Ну, представляете, да, вот это, как такой, в общем-то, щедрый шаг, вот там банка в Эстонии, я просто заходил там на сайт, смотрел, мне интересно было там, значит, европейский какой-то банк, у них, значит, там щедрое предложение, там, бегите, давайте, кладите деньги на депозит, 0,5% годовых в евро, 1% в долларах, и то, причем, надо отдать деньги, значит, на какой-то безумный срок, и там, значит, еще какие-то, видимо, там еще, может, и условия какие-то такие странные. То есть, фактически, девать деньги некуда. Ну, смысла вот людям отдать, в общем-то, так сказать, там, $1 миллион, чтобы с миллиона долларов получить там дивиденды, значит, $5000, ну, это, в общем-то, бред сивой кобылы. То есть, деньги девать некуда. И это большая проблема сейчас в Европе. Раньше вот локомотивом развития, вот локомотивом какого-то, так сказать, спроса было там, значит, создание компьютеров, значит, там, переход на там, цифровые какие-то там товары, Дальше, значит, развал Советского Союза и Варшавского блока, в общем-то, так сказать, появился тоже гигантский рынок, значит, выход Китая на мировую арену. Все, все эти вот экстенсивные пути развития, они исчерпаны. Вот. И плюс еще вот тут какие-то с Россией какие-то, в общем-то, разборки. Что они будут делать дальше? Вот знаете, значит, с одной стороны, деньги не дают прибыли. С другой стороны, европейские страны, граждане европейских стран, граждане Соединенных Штатов Америки должны безумную кучу денег. Корпорации должны безумную кучу денег. То есть, если вот, так сказать, обыватель вот решит для себя, что какой смысл держать в банке вот эти деньги под 0,5%, он может, в общем-то, эти деньги начинать получать, а в этом случае, значит, этих денег-то тоже нет. Вот. И вложить их некуда, и товаров, которые, в общем-то, под них там нужно отдавать, тоже, в общем-то, так сказать, там, я не знаю, придется у Китая у того же закупать, а Китаю нужно чем-то платить. Вот. То есть, я так полагаю, вот в 2014 году, там, в 2013 случилась череда смертей странных, видных финансистов западных, видных американских, сотрудников там крупных американских фондов, значит, там, связанных там с Ротшильдами, Рокфеллерами, вот. А перед этим эти сотрудники, значит, эти финансисты, вот, это просто крупные фигуры были, они уже в кулуарных беседах, и не кулуарных, даже там какие-то статейки у них появлялись, они говорили о том, что вы даже не знаете, вы, ну, своим знакомым, что вы даже не представляете, в общем-то, реальную ситуацию на финансовом рынке. Это ужас. Это ужас. Ну, и потом как-то они гибли. Ну, то есть, я так полагаю, конечно, всю картину представляет не так много людей, там еще там несколько десятков, может, несколько сотен человек. Они, в общем, представляют вот всю картину целиком. Мы можем видеть только фрагментики. Ну, но даже этих фрагментиков, оно, в общем-то, достаточно для того, чтобы понять, что не все там в порядке в европейском, американском королевстве. Ну, не все в порядке. Это не в плане того, что, знаете, как вот эти россиянские пропагандисты, там, стариковцы, там, говорят, что да, вот завтра тут это самое, доллар поменяют на, там, розовые доллары, вот эти отменят, введут розовые, а на остальных долларах всех кинут. Это не вот в этом плане, а в плане того, что, в общем-то, мир столкнулся с неким вариантом кризиса, которого еще не было, вот с неким сценарием. Вот сейчас, на сегодняшний день, раньше, знаете, как кризис был все равно локальный, там произошел там в Америке кризис, там в Европе, ну, в Советском Союзе кризиса никакого не было в 1933 году, там была замечательная пятилетка, и там, в общем-то, пятилетку там в три года там делали, вот. А сегодня, значит, там еще какие-то локальные кризисы были, а сегодня, в общем-то, кризис, он глобальный. Все страны каким-то образом связаны. И во что это выльется, неизвестно. То есть в 29-м году там, в Америке это вылилось там, в то, что значит, там, на треть упало производство, ВВП там, на треть упало, там, миллионы там, безработных, там, значит, там, десятки миллионов безработных, миллионы там, бездомных, там, в общем-то, то есть, все рухнуло. Вот, то есть Америка встретилась, и, ну, и Европа частично встретилась с кризисом, поэтому он называется великим, Великая депрессия, с кризисом, к которому раньше не встречалась. Так вот сейчас, мне кажется, весь мир стоит в преддверии некого кризиса, с которым он раньше не встречался. Как он будет развиваться, сценарий этого кризиса, никто не знает. То есть кризис это характеризуется чем? То есть с одной стороны существует, значит, группа там лидирующих стран, ну, вот, которые, в общем-то, так сказать, составляют пул там главных стран, значит, лидеров мира, там, вот, там, значит, вот, семерка, восьмерка. На самом деле, значит, это Европа и Северная Америка, и Япония, вот с одной стороны. С другой стороны, все страны так или иначе подключены вот к этому пулу. Вот, они связаны. То есть, если в этих странах произойдет кризис, во всем остальном мире тоже произойдет кризис. И эти страны, значит, у них на уровне государств какие-то колоссальные астрономические долги. Там американцы там должны 18 триллионов долларов, там японцы там полтора своего, или два ВВП своего должны японцы. Два ВВП. То есть им 2 года только надо работать, чтобы, в общем-то, только долг погасить этот. Не есть, не пить всей стране. Значит, это что, нереально. А в Европе та же самая история, там, значит, 1,3 ВВП у Италии, там 1,2 ВВП у Франции, там 1 с чем-то ВВП у Испании. То есть сколько там у Великобритании, не знаю. Ну, тоже там что-то такое. То есть, грубо говоря, все страны уже деньги взяли, так сказать, на десятки лет вперед. Понимаете? Ну, что такое, так сказать, там, Италия должна там 1,2 своего ВВП. Даже если она 5% ВВП начнет, значит, отдавать, вот по 5% изымать из оборота, вот, там, в год, значит, из прибыли страны, то есть, и то ей придется Италии там отдавать этот долг там 20 с лишним лет. Ну, а там еще проценты набегут. То есть, ну, безумие какое-то. И есть подозрение, что вот финансистов вот все эти вещи заботят, они не знают, как это будет развиваться. Поэтому вот говорят о том, что в Давос, во-первых, в связи с событиями вот в России, там, значит, в Новороссии, значит, на Украине, прилетело гигантское количество, значит, финансистов. И в связи с тем, что, значит, товарищи осознают, что мир стал, вот, встал перед, в общем-то, перспективой какого-то нового вида кризиса, с которым еще не встречалась мировая финансовая и там, экономическая система. В Давос там примчалось 1700 этих там только личных самолетов было. 1700. То есть гигантское количество каких-то, так сказать, товарищей, которые хотели посоветоваться, посовещаться со своими коллегами. Видимо, что-то в мире происходит экстраординарное. Вот. Ну, возможно, еще и перспектива ядерной войны с Россией. Тоже, знаете, значит, такая вот вероятность, она есть. То есть в Америке подскочили продажи этих самых личных бомбоубежищ. Вот. А там народ такой грамотный, вот, чувствует, что там нужно делать. То есть одно, другое, третье, оно как бы создает ощущение вот некого такого, некой неизвестности, некой такой ключевой точки, в общем-то, так сказать, которой там придет человечество, а дальше что за этой точкой будет неизвестно. Возможно, даже вот эти события, давление на Россию, значит, инспирированы для чего? Для того, чтобы через войну найти какое-то решение. За счет, то есть, сделать кого-то крайним, проигравшим. Ну, проигравшим, естественно, назначена Россия, поделить ее, ну, и хотя бы, так сказать, лет на 20, на 30, на 50 закрыть вопрос. И такое возможно. И такое возможно. Вот. Так что события, вот начали события в Греции, вот, события в Греции, это вот тоже такой, знаете, значит, там, звоночек, свисточек. И тоже с чего начинается? Простите нам долги. То есть смысл победы вот этих товарищей, простите нам долги. А представьте себе, вот на минуточку, вот, а на Западе все-таки худо-бедно какая-то, какая-никакая демократия, нет, диктатуру все-таки там, знаете, в Италию хрен ты установишь, или в Испании, вот, все уже, вот, представьте себе на минуточку, и в Италии придут там ребятки, скажут, так, а мы тоже хотим, в общем-то, так сказать, чтобы нам списали долги, а на какого хрена, так сказать, мы должны платить там какому-то Евросоюзу? Кто-то брал деньги, так сказать, там какой-то Берлускони, он уже там все, так сказать, там какие-то другие вообще товарищи, а мы-то тут при чем? И, понимаете, вопрос такой очень серьезный. То есть, да, действительно, какие-то люди там 20-30 лет назад брали деньги, а почему вот это поколение должно их отдавать? Вот такой философский вопрос, я думаю, что он повисает. Я думаю, что он и у американцев может этот вопрос, в общем-то, встать. То есть, пока, да, государство там исправно платит, но когда наступит момент, время Че, и вот, значит, нужно будет там, в общем-то, платить эти проценты очень в огромных таких, так сказать, масштабах, А это, к этому уже подходит, американцы там платят уже, если не ошибаюсь, там по процентам, в общем-то, около 600 миллиардов долларов в год. Представляете, 600 миллиардов долларов у них только по процентам плата. И я думаю, что это не все еще. Вот. И дальше, может быть, в мире не захотят их доллары там напечатанные, то есть они как бы этот вопрос решают напечатанными долларами. А тоже, в общем-то, станет вопрос. Вот. А зачем мы должны платить? Испанцы скажут, а кто там брал деньги, какие-то правительства какие-то были. Прошло там 30 лет, а мы молодежь, мы там, так сказать, нам по 25 лет мы родились позже. Где эти деньги, кто их взял, мы знать не знаем. Такое развитие событий, в общем-то, не исключено. Не исключено. Скорее всего, найдутся в мире популисты. Вот в Греции это просто вот сигнал, звонок. популисты такие левые, которые выступят, во всех странах найдутся, которые выступят с тем же самым предложением. Так, списываем долги. Значит, что за этим будет следовать? За этим будет следовать крах вообще всей мировой финансовой системы, всей валютной системы, в общем, крах всего. Вот что случилось в Греции. Я так полагаю, что такие, значит, самые грамотные политики это все осмысливают, вот такие перспективы, такую вероятность. Завтра будут выборы в Италии, в Испании, а во Франции, а в Германии скажут, а почему мы должны заплатить за банкет? Почему мы должны платить? Германия должна меньше всего. Вот, значит, в Великобритании тоже скажут, а почему мы должны вообще, так сказать, там что-то отдавать? Ну, и самое главное, в Америке. И все тогда. А представьте себе, значит, у людей какие-то деньги, там все построено на каких-то займах, каких-то деньгах, там, понимаете, на каких-то вкладах. И все это, в общем-то, понимаете, если где-то посыпется, что такое мировая финансовая система? Где-то посыпется, и где-то будет можно это сделать, значит, можно всем это делать. Вот. Вся система обнулится. Вот мое такое мнение по Венгрии. Вот. По Греции, я прошу прощения. Так. Так, Олег, у Кремля есть особый ресурс повернуться лицом к русскому народу. Для Запада это конец, но, к великому сожалению, Кремль не использует этого ресурса. Ну, я вот говорил про шахматистов. Шансов, на самом деле, у Кремля вот с этими шахматистами выиграть нет, шансов нет никаких. Скажу еще и про как бы вот оппозицию. Тут смотрел, значит, вот на сайте вот Эльмирида, я иногда читаю вот его. И вот там выложен как бы видеоотчет о конференции движения «Новороссия» во главе со Стрелковым. Значит, некоторые вот наши единомышленники, они там, в общем-то, участвовали в каких-то мероприятиях, ну, вот, так сказать, там, с доставкой гуманитарных грузов. Вот поэтому мне интересно, тем более, значит, события в Новороссии, они являются вот для вот сегодняшней политики в России ключевыми. Это ключевые события, но... Мне интересно было, что за конференция, что за люди. Ну, буквально там на третьей минуте встал какой-то дедечка, значит, ну, по лицам сразу не определить. Лица нормальные, все, так сказать. Встал какой-то дедечка, вот, конференция, центр Новороссии, Стрелкова. Значит, там вот он взял микрофон и сказал, ну, третья минута, он там ведущий был. Вот, вот со Стрелковым рядышком он сидел, вот, значит, ведущий конференции, вот. Он взял микрофон, значит, поздоровался со всеми, значит, ну, значит, вот сейчас открытие конференции, сообщил об открытии, ну, и как бы мы тут все люди православные, давай помолимся, вот отец Иннокентий, отец какой-то, будут читать молитву, и мы тут все будем молиться. Ну, все, зал встал, начали молиться. Я, значит, для себя понял, что все. Это я уже видел. Самое, что интересно, все это у меня в памяти сохранилось. Я это видел там в 90-е годы, так сказать, ну, вот еще я был помоложе, в общем-то, все это видел. И что хочу сказать, вот ничего не имею против, всегда вот подчеркивал, ну, у меня свои, как бы, взгляды на религию, на, в общем-то, устройство высшего мира, но, тем не менее, я всегда подчеркивал, что нужно уважать право каждого человека верить в то, что он хочет, и осуществлять какие-то обряды, вот. И, в общем-то, так сказать, свобода совести – это, значит, одно из неотъемлемых прав человека. Вот. Не то, что там записано в каких-то декларациях, а ну, право. Поэтому хотят люди верить в Иисуса Христа, Иешуа Нацари, ну, ради Бога. Вот. Но, понимаете, когда это дело касается вот каких-то там политических вот структур или политических вот таких шагов, а знаете, вот эти молитвы, они как бы, вот, знаете, как это самое, там, как проклятие. С одной стороны, в общем-то, выглядит несуразно. А с другой стороны, знаете, значит, вот эти все начинания, молебны, они вот в начале 90-х годов были, и, в общем-то, все это. И просрали русское движение, к сожалению. К сожалению. И сейчас, в этот раз я посмотрел, да, в общем-то, так сказать, знаете, не научились ничему люди, не научились ничему, перспектив я не вижу. То есть русского движения как не было, так оно, в общем-то, его и нет. И в данном случае даже вот движение Новороссии, вот с этим молебном они начали, все, это уже, в общем-то, можно уже, значит, предполагать, чем это все закончится, ну, ничем, к сожалению, вот. А кремляне проиграют, шахматисты в Кремле проиграют. Потому что, значит, уровень их шахматных талантов, он как бы, ну, может быть, там, и, там их кукловодов, ну, на уровне, там, сказать, там, второразрядников. Вот. А против них играют международные гроссмейстеры. Понимаете, так сказать, с огромным опытом. Там эти все американцы, европейцы, значит, у европейцев там этих колоний там было в 19 веке, там у каждой страны, там у Голландии куча колоний было. Они там до 60-х, 70-х годов там рулили этими колониями, потом слили эти колонии, причем оставили у себя какой-то контроль над этими колониями. То есть люди с опытом, что называется. Люди с опытом. И эти люди играют всерьез. Эти люди играют всерьез, они, в общем-то, так сказать, всерьез настроены играть, поэтому с точки зрения вот этого потенциала интеллектуального, там, перспектив, возможностей, вот, у кремлян шансов нет никаких. Вот. И жаль, конечно, что мы, значит, жители России, значит, никак мы не можем повлиять на этот Кремль, мы можем только наблюдать. Вот как мы в свое время говорили, что, значит, запастись попкорном и, в общем-то, так сказать, употреблять попкорн и смотреть. Ну, или семечки. Вот. Старый там русский такой продукт. Значит, и вот мы можем только наблюдать, а шансов у товарищей, я так полагаю, ноль. А Россию может спасти только чудо. Только чудо. Потому что Кремль, он будет метаться, там какие-то предатели будут. Никаких сомнений нет. Поэтому я уже сейчас смотрю вот на какие-то вот глупые шаги Кремля. Есть и умные шаги. Сразу хочу сказать, есть и умные шаги. Но, тем не менее, я смотрю вот на эти глупые шаги, я абсолютно не переживаю. Вот. А главная задача, чтобы, в общем-то, выжил русский народ. Вот. Ну, если, в общем-то, сюда придут западные страны, ну, я так полагаю, они там разделят Россию, скорее всего. И, знаете, вот можно только, вот я еще раз подчеркну, надеяться на чудо. И вот если это чудо случится, да, в общем-то, так сказать, в этом чуде поучаствовать. Вот только так. Это заранее вот так нужно настроиться. Это заранее нужно так настроиться. И не надо испытывать иллюзии. Вот у нас там люди, там, мы сами-то испытываем иллюзии, даже вот какие-то материалы там пишем, в общем, все равно как бы живем в этой, в России, поэтому, в общем-то, в любом случае, так сказать, она как бы, значит, даже под управлением вот этих товарищей, она все равно, так сказать, является нашей родиной. Народ, земля, вот. Значит, поэтому хотим, чтобы вот в России было что-то хорошее в будущем. Но надо смотреть на вещи реально. На вещи реально, вот. То есть вот с этими кадрами, персонажами шансов нет. Но опять же, существует некая высшая божественная сила. Я уверен, что вот эта сила, она не оставит Россию и русский народ. То есть мы проходим через эти испытания для того, чтобы получить иммунитет. Как это произойдет, что будет, мы это увидим. Но сейчас вот даже вот какие-то политические действия, какая-то политическая активность, она даже, вот я бы так сказал, неуместна. Я вот смотрю, то, значит, вот тут создали, читаю там в Ленте.ру, создали там движение «Антимайдан». А, значит, туда там включили, значит, чемпионку мира по боям без правил, женщину. Хорошая, так сказать, девушка, вот. Дальше вот этого господина Старикова, еще каких-то вот людей, вот. И вот, значит, вот движение «Антимайдан», вот что-то они там учредили, сообщили. Вот. Все же, ну, видно, что это вот назначенные люди. Все же видно, что это неживое. Неживое. Понимаете, так сказать. Пока вот из Кремля будут играть с западными шахматистами вот в такие вот, в такие игры, ничего здесь не произойдет. Бежать все это что-то тут, тратить свои силы на все это, в общем-то, неживое, это пустое. Ну, к сожалению, вот... И движение вот, центр Новороссия, вот, Стрелкова, он, в общем-то, тоже не демонстрирует каких-то перспектив. Вот, не жизнеспособно оно. Вот, нету вот жизненной силы. Вот как эти попы, вот они там начали молиться, все. Я хочу сказать, в России вот это вот попы, к сожалению, которые участвовали в политике, если бы они занимались только душами людей, вот они окормляли бы там, понимаете, вот эти там люди бы там совершали свои требования, это одно. А когда они лезут в политику, они, в общем-то, гробят Россию. Вот, и в начале 20 века они там влезли в политику, и, в общем-то, я думаю, что благодаря и них, в кавычках, в общем, много чего произошло. И в 90-е годы, и, в общем-то, сейчас. Вот. И дело даже не в попах, попы сейчас уже так не особо-то и рвутся, а люди их там все затягивают, думают, что это, значит, добавит им потенциала, добавит им возможности. Оно не добавит, это, в общем-то, так сказать, наоборот, их оставит на том месте, в общем-то, откуда они хотят стартовать. Оно как гиря. Никуда с этим не двинуться. К сожалению, вот это заявление. Мы тут все православные, все. Значит, фактически вот этот товарищ, он взял, вот вычеркнул 95% России, которая является, ну, оно как бы, может, человек там числится православным, но он, в общем, не будет тут вот участвовать в этом, в этой комедии. Не будет. Ну, то есть, вот этим заявлением вычеркнут огромный слой людей. То есть, они и будут, может быть, там сотрудничать, но вот что-то вот такое, червячок-то у них сомнений останется. Так, правильно ли они это делают? Так. Так, Денис Тольятти, здравствуйте. Как вы относитесь к награждению сынка Сечина медалью за заслуги перед Отечеством? Для чего все это делается? Это я отношусь к этому как просто глупость. Ну, есть у человека деньги, ну, получаешь ты деньги, в общем-то. У тебя есть власть, ну, вот у Сечина есть власть. И сынка ты хорошо пристроил, молодец, все, пошкать. Ну, нельзя же и медаль давайте. Ну, как Леонид Ильич Брежнев, понимаете, как Леонид Ильич Брежнев. Нет, я еще и медальку повешу. Ну, выписываешь ты там этому сыну, так сказать, зарплату, там, я не знаю, там, 100 тысяч долларов в месяц, ну, и все. И нормально, у самого там, я не знаю, там, миллион долларов в месяц, так сказать, там, полмиллиона долларов в месяц. То есть, столько, что, вот, ну, не употребить это, понимаете, столько и черной икры не съесть. Ну, это говорит как раз потенциале вот этих, в общем, шахматистов. Это же тоже один из шахматистов, вот. Хотя, я думаю, там есть, конечно, кукловоды, это, в общем-то, не главный далеко шахматист, но, тем не менее, он в команде играет. Понимаете, вот, так сказать, команда у шахматиста тоже есть команда, там кто-то, значит, там стул там держит, кто-то чай там заваривает. Вот. Но это говорит о команде шахматистов, о том, какие у них там царят отношения, какой, в общем-то, какой взгляд на существующее положение вещей. Понимаете, ну, нельзя таким жадным быть. Ну, нельзя, понимаете, нельзя. Ну, оставьте другим, медаль-то хоть оставьте людям, понимаете, медальку-то оставьте людям. Ну, наградили бы какого-нибудь бригадира там из этой Роснефти. Ну, вот, знаете, вот, нормальный человек так и сделал. Пускай, давайте там бригадира наградим. Двух бригадиров. Денег еще им дадим. Вот. А тут, понимаете, и денег забрали людей, и медали забрали. Цирк, конечно. Вот как я отношусь к этому. Так, Дмитрий, Бисмарк о глупости России. Никогда ничего не замышляйте против России. На любую нашу хитрость они найдут свою глупость. Ну, и это правильно, но, опять же, глупость из-за огромных ресурсов. Ну, понимаете как, Бисмарк, Наполеон, там, Гитлер, значит, и кайзер Вильгельм, которые там начинали войну с Россией, это были люди других эпох и других цивилизаций фактически. Вот. Сейчас на дворе другая цивилизация. И здесь в шахматы против кремлян и против России играют, конечно, очень серьезные товарищи, очень умные, то есть американцы. Я хочу сказать так, что я с глубочайшим уважением отношусь, в общем-то, так сказать, вот тут меня ругали тут за там, иудеев, вот я хочу сказать, я с огромным уважением отношусь еще и к американцам, в общем-то, к их политической системе, к их вот этим, понимаете, сценаристам, режиссерам и кукловодам, которые сделали, построили такую громадную, мощную страну к этим вот к лунам. То есть я думаю, что они креативно, в общем-то, отработали, вот, приехали на другой континент, отобрали у индейцев землю. Знаете, вы знаете, как вот здорово. То есть на ровном месте отобрали у индейцев землю, тут же на эту землю заселили массу, в общем-то, так сказать, народу. Вот. И построили мощнейшую систему на планете государственную, военно-политическую. Неправильно я сказал, не военно-политическую, экономическую и военно-политическую систему, вот так. То есть там все самое мощное, самая мощная экономика в мире, самая мощная, в общем-то, самая такая устойчивая политическая машина и самая мощная армия. Вот. Почему так? А потому что там сидят умные люди, которые выбились наверх благодаря своим, в общем-то, талантам. Вот. Они зарабатывали деньги, значит, и существуют там правила игры. Вот. Естественно, эти правила игры у них только для своих. В отношении России, я так полагаю, они, в общем-то, сообщили всем уже, что правил игры не будет. Поэтому к ним нужно относиться очень-очень, так сказать, с большим уважением. Эти, вот к этой американской системе и вот, так сказать, к их шахматистам. Ну, вот пример. То есть, если в России вот эти сынки коммуняк, потомки, то кто там вот является столпами американской политической системы? Вот тут у нас любят ругать Джорджа Сороса. Кто такой Джордж Сорос? Приехал, в общем-то, так сказать, беженец из Венгрии, или сын там беженцев из Венгрии, которые, значит, еврейские беженцы вынуждены были эмигрировать в Соединенные Штаты Америки. Ну, что там у него было там? Ну, может, там пара, там, я не знаю, колец там было в загашнике там семейных, может, еще что-то там. Вот. Человек там получил какое-никакое там небольшое образование, начал заниматься бизнесом. И этого человека заработал денег, и этого человека оценила американская политическая и экономическая машина, истеблишмент, и этого человека слушают. Потому что он умеет зарабатывать деньги, он знает, как зарабатывать деньги, он знает, как что устроить. Обул Англию, вместо того, чтобы на него обидеться, наоборот, так сказать, учится у него. Вот, вот пример политической системы. Значит, вместо того, чтобы, в общем-то, так сказать, там его там, ну, какой-то, на какой-то период его в Англию, кстати, не пускали, там обиделись, а потом сообразили. Вот. Этот человек является, в общем-то, одним из наперстников вообще американской политической вот этой элиты. То есть Бжезинский. Ну, вот это, так сказать, другой там, вот, ну, он уже как бы, так сказать, немножко в тираж вышел, вот. А Сорос сейчас, Сорос, он подсказывает, что делать. Не один причем. Их там много вот людей, которые дают свои, в общем-то, рекомендации, людей, которые сделали себя сами, и благодаря которым формируется, в общем-то, американская политика, тактика и стратегия. Даже вот эта политика троллинга России. То есть, если в России, в общем-то, кто там наверху? Сынки вот этих коммуняк, каких-то там, понимаете, значит, партийно-хозяйственных деятелей, внуки, понимаете, так сказать, люди, которые ничего в жизни не видели, их просто взяли и поставили, они проиграют. А против них вот эти вот товарищи, волчары, понимаете, которые, так сказать, и сами такие покусанные в шрамах, ну, значит, там, не знаю, в экономических каких-то там ситуациях, в шрамах, понимаете, так сказать, закаленные, знают человеческую психологию, умеют зарабатывать деньги и умеют тратить деньги, знают человеческую душу. И вот эти люди формируют американскую тактику и стратегию. В данном случае вот этот троллинг, вот материал мы дали по поводу Освенцима, это чистый троллинг. Все прекрасно понимают, что это Первый Украинский фронт, это, в общем, название просто было. А когда троллинг применили в Сербии, вот, когда, значит, американский посол сказал, а почему приглашают президента России? Украинцы же освобождали Белград. Как украинцы? Ну, Первый Украинский фронт там, или там Второй Украинский фронт. Опа, там эти сербы начали на пальцах объяснять этому послу. А он не дурак, этот посол. Я думаю, что ему там вот такой там товарищ, как типа Сороса, сказал, а как троллить? А вот так и тролльте. И они найдут тысячу и одну причину, как, в общем-то, так сказать, насолить Москве, тысячу и одну причину, которую предъявить Москве, вот, и найдут тысячу и один способ насолить Москве, Кремлю. Причем, так сказать, с наименьшими потерями. Поэтому единственное, я говорю, что вот сейчас сдерживает их, это наличие у России ядерного оружия и каких-то вот джокеров в рукаве. Скиф 66. Йеллоустоун проснулся от новых землетрясов 21 января 2015 года. Там было более 120 землетрясений в 40-часовой период. Так, источники сообщили информацию о скрытой эвакуации сотрудников парка и местных жителей в определенных областях. Ну вот, здесь, я думаю, что вот эти пророчества, я опять же, вот, верю в них, я верю, я вообще, я отношусь к ним, во всяком случае, серьезно. Но сказать, что 100% об этом знает только вот небо. Но, с другой стороны, я так думаю, что не случайно несколько разных совершенно, значит, провидцев говорили о катастрофе, которая постигнет Америку. И плюс, я считаю, что, вот, знаете, не случайно американский кинематограф и американский какой-то жанр футурологии, он переполнен какими-то, значит, сюжетами о том, что случилась катастрофа. Более того, смотрю тут недавно фильм каких-то вот, значит, русских эмигрантов, значит, который описывает, что он поселился в городе Цинциннати. И начинается это видео, да, хочу рассказать, что вот я вот поселился, приехал там из России, там где-то жил, а потом вот, ну, там он 10 лет уже живет, там, или там 12 лет, там, или 15, ну, неважно сколько. А фильм вот там несколько месяцев назад, там, или полгода, может, снят, может, год назад, не суть важно. А вот я поселился, потом вот решил выбрать Цинциннати и переехал в этот город Цинциннати. Почему я сюда переехал? Ну, вот. Я слушаю так, в общем, без всяких там ожиданий особых там вот узнать. Он говорит... А потому что, вот знаете, значит, я посмотрел на карте, он находится вдалеке от каких-то мест, где вот могут произойти какие-то катастрофы, землетрясы, там, в общем-то, так сказать, извержения вулканов. Опа. Понимаете, вот вы когда переезжаете по России, у вас в голову такие вот мысли возникают? Мне не возникают. А вот там у человека возникло, у русского человека. Откуда такая мысль возникла? Значит, есть в этом информационном поле, видать, в общем-то, какие-то сигналы. Какой-то семафор там семафорит что-то, вот, значит, человек же, он получает эту информацию там, во сне, днем, еще каким-то образом. И вот там что-то семафорит ему, поэтому, значит, у него там мысль появилась, а далеко ли этот Цинциннати находится от точек там, понимаете, землетрясов, извержений вулкана, издвига там каких-то плит. Вот. Вот такая вот история. Так что все может быть. Плюс еще вот эти вот лошарики всякие, значит, и технологии, которые могли достаться вот этим, значит, товарищам, кукловодам закремлевским, там еще с каких-то там допотопных эпох. А может быть, от немцев тоже досталось. И такое может быть. Вот. Досталось там пара-тройка специалистов. Вот. Так. Владимир, как вам кажется, могут ли в мире произойти какие-то события, при которых ситуация на Украине перестанет интересовать США и подконтрольные им страны? Ну, уважаемый Владимир, это не ситуация, то, что происходит на Украине, это не ситуация на Украине. Это ситуация, в общем-то, в мире и ситуация взаимоотношений двух конкурирующих фирм. Одна мощная конкурирующая фирма под названием Соединенные Штаты Америки и компания, и вторая конкурирующая фирма, значит, это Российская Федерация, вот, и нет компании, то есть она, в общем-то, одна одинешенька, там Китай еще фигурирует. Нет, я думаю, что, в общем-то, пока у американцев есть силы этим заниматься, они будут заниматься. Если там произойдут какие-то катаклизмы, да, оно перестанет их интересовать. Но я так полагаю, что они взялись за это дело очень всерьез и надолго. Давление не прекратится. Вот. Оно будет только нарастать, будут там постоянно говорить о том, что да, вот мы тут... Вот требуем это, то, значит, даже если вот Российская Федерация, Кремль пойдет на какие-то уступки, значит, будут там с другой стороны давить, а вот вы там, в общем-то, Крым до сих пор не отдали. Крым, вот даже Крым отдадут, значит, а вы должны там вот $200 миллиардов там выплатить репарацию, а потом, значит, еще что-то там придумают. Это бесконечно. То есть перспектива одна. Вот здесь надо четко понимать. Либо американцы с Россией, ну, европейцы, с Россией разбираются и расчленяют ее. Никаких вариантов других быть не может. Либо, значит, здесь, в России, каким-то образом что-то меняется. Эти товарищи, которые там в Кремле сидят, эти проиграют, это все. Вот. Либо что-то происходит в России, в общем-то, значит, что, значит, меняются силы. И, значит, и американцы, там, и Запад понимают, что да, так сказать, дальше может случиться непоправимое. Такое тоже может быть. Либо там происходит что-то в Америке, в Европе, там астероид падает, ну, не знаю, какие-то, значит, катаклизмы. Вот. Но это вот маловероятно, но, тем не менее, оно как бы, знаете, по пророчествам, оно как бы вот удивительно вот ложится на это время. Вот. То есть, либо-либо-либо. Вот вариант статус-кво, чтобы вот стороны вышли из этого и сказали, ну да, хорошо, мы тут давайте замиримся, оно не может быть. Может быть только временное перемирие. Но это в теории. Я так полагаю, что раз американцы начали это дело, они, в общем-то, так сказать, хорошие предприниматели, знаете, когда они там затевают какой-то бизнес, а это бизнес-дело, вот, они этот бизнес доводят до конца. То есть в данном случае они должны довести его до конца. То есть, если ничего экстраординарного не случится, если в России ничего не поменяется, они доведут это до конца. Никаких сомнений ни у кого быть не должно. Все. То есть, это проект. Вот у них там был проект, там, холодная война, там был проект, они, в общем-то, так сказать, там, они реализовали его, ну, так, медленно. Сейчас вот они как бы будут уже немедленно, они там давят конкретно. В течение нескольких лет они достигнут результата. И причем я говорю, что самое, конечно, хреновое, мы с вами ничего вот тут в нынешнем состоянии дел, при нынешнем состоянии дел, ничего сделать не сможем. Надо вот просто реально вот воспринимать. Единственное, мы можем надеяться на чудо, и в варианте этого чуда мы, в общем-то, так сказать, и должны быть готовы что сказать. Вот и все. Понимаете, так сказать, там, вероятность всего этого вообще, так сказать, ничтожно мала. Но тем не менее, понимаете, тем не менее, если в России не будет каких-то сил, которые в состоянии артикулировать, в общем-то, новую вот, национальную идею России, а ее, к сожалению, кроме агентства русской информации, никто не сможет артикулировать, я так полагаю. Ну, вот. Ну или вот подобных ресурсов. Подобных пока мало вижу. Вот тут читал интервью с каким-то футурологом, значит, он там книжку там издал, не буду говорить, на каком сайте, значит, и вот дает как бы интервью, значит, ну, типа вот, это все-таки, так сказать, отсылает к своей книге, вот, и он так уверенно там раскладывает это будущее, вот так, так, оперирует терминами, значит, ну, из прошлого. Я понимаю, что этот человек вообще в этом прошлом не разбирается, он не понимает, а мы восточные славяне, все. После этого можно закрывать это его интервью и больше дальше не читать. Те люди, которые не знают прошлого, а они не могут ничего, значит, думать и говорить о будущем, или там прогнозировать, или и предполагать, и предлагать. Почему я вот это пишу, эту книжку, в общем-то, значит, там, «Запрет на историю Руси»? Пока мы не разберемся, кто мы вообще, кто мы такие, ничего сделать мы не сможем. Никакого будущего мы построить не сможем. Не факт, что эта книга там произведет какой-то фурор там, в национальном движении, так сказать. Но это не важно. А может быть, значит, она дойдет до каких-то, да, сил. Может быть, она сыграет какую-то роль. Вот. Не знаю. Но, тем не менее, вот это необходимый шаг для того, чтобы мы двигались вперед. Без того, чтобы вот эти завалы из прошлого разгрести, ничего у нас не произойдет. Я это прекрасно понял. Потому что начинать историю русского народа с заселения восточными славянами там, в 9-10 веках, в общем-то, так сказать, Поднепровье, и там, с призванием Рюрика, и там, с Марса, это до сих пор, представляете, так сказать, на улице 21 век, там, 1000 лет все не могут разобраться, там 1100 лет, откуда, блин, этот Рюрик взялся? Знаете, откуда же этот русский народ взялся? 1100 лет, вот, так сказать, и там спорят, откуда он взялся, русский народ. Вот про все народы понятно, а вот русский откуда взялся? Ну, никак не понятно. Крупнейший народ на планете, крупнейший народ. На самом деле, среди европейских народов русский народ, в общем, крупнейший. Англосаксов меньше. Ну, так, чтобы вы знали. И вот, так сказать, историю этого происхождения этого крупнейшего народа, значит, европейского народа, никто не знает. Ну, смешно. Вот. Значит, здесь заинтересованы, есть очень крупный такой грандиозный политический интерес запутать это все. Геннадий Владислав, Сорос всего на 2 года младше Бзижинского. Бзижинский родился в 1928 году, а Сорос в 1930. Ну, вопрос не в Соросе, не в Бзижинском. Не будет Сороса, не будет Бзижинского, будут другие люди, тоже такие волчары. Там, в общем-то, так сказать, есть люди, про которых там фильмы уже сняли. Легендарные личности, финансисты, которые там, значит, добились там каких-то реализации каких-то там грандиозных проектов. Даже вот современную там торговлю в России кто наладил? Американцы приехали, наладили, так сказать, использовали технологии, которые у них там, в общем-то, используются 50 или 60 лет назад. Все эти ленты, окей, карусели, значит, метро, это что-то. Это вот эти моллы, вот, значит, где вот сейчас вот вся торговля вот в крупных городах сконцентрировалась. А оптовые вот эти фирмы, технологии продаж, все, кто это все сделал? Американцы. Причем это сделали там лет 100 назад. Там они уже давно уехали. И в политическом отношении они тут контролируют как минимум, значит, впрямую там под сотню стран. Под сотню стран. Все варианты человеческих, в общем-то, конфигураций человеческих взаимоотношений им там уже известны, так сказать, пройдены там вот. Они знают очень хорошо все. У них есть кадры. И против них вот эти, в общем-то, мальчики, вот, ну... господин там Медведев, там премьер-министр страны. Ну что вот, ну что он, Медведев, понимаете, так сказать, окружен там какой-нибудь Дворкович, там какой-то Абызов, но это вообще цирк. Но это видно, это какие-то мальчики. Это Дворкович, а там, так сказать, папа его там шахматы судья был, значит, ну, с феноменальной памятью говорят. Ну, засунул его, вбил в это правительство, ага, там, значит, там, по каким-то связям, значит, он кому-то помог там выехать из страны, еще, так сказать, ну, уважаемый человек был, он вбил этого сынка, так сказать. Дальше этот Абызов там, этот Дворкович этого Абызова туда втащил. Ну, и вот так они друг друга втащили, то есть, ну, просто люди там в бане познакомились и попали туда. Мелочь, понимаете? Мелочь, вот. И вот эти люди хотят играть в шахматы вот с этими, в общем-то, так сказать, волками. Американским. Поэтому даже не переживайте. Относитесь к этому совершенно спокойно, никаких эмоций. Вы видите, что там вот в Кремле делают неправильно. Спокойно относитесь, потому что вы ничего не можете сделать. Это, в общем-то, наблюдать просто избиение младенцев. То есть американцы вот сейчас вот что они делают? Избивают младенцев. То есть младенцы это вот в Кремле. Ну, там есть как бы кукловоды. Но, понимаете, кукловоды тоже пользуются вот этим человеческим ресурсом. Тоже вот с точки зрения там, своего там отбора, тоже они, в общем-то, так сказать, проигрывают своим конкурентам американским. И вот мы это видим. И переживать тут, в общем-то, подставляться тут, или там эмоции свои тратить, совершенно не нужно. Так, Виктор, помолились и пошли памятнику Ленину защищать. Ну да, вот это вот на этом самом помолились и пошли памятнику Ленину защищать. То есть, ну это вообще абсурд какой-то. Абсурд. Эклектика. Эклектика – это когда несовместимые вещи. Молебен и пойти защищать памятник Ленина. Ну, это все. Тоже никаких эмоций не должно быть. Я, в общем-то, смотрю без всяких эмоций. Все это я уже видел. Все, в общем-то, все вот эти вот тусовки. Все это было. Вот. Хочу сказать, что без реальных ресурсов, без людей, которые, в общем-то, так сказать, будут привлечены, массы людей, это должно быть не там, 1-2, там, 3-10, массы людей, вот, так сказать, которые будут привлечены к участию в политике российской, ничего не произойдет. В экономике, в пропаганде. Потому что на самом деле, вот, ну, так сказать, вот даже с этой же Украиной, в принципе, так сказать, они там стреляют пушками, там, в общем-то, и, значит, они воюют. На самом деле, вообще решить вопрос с Украиной можно языком. Просто вот. Я бы вот нанял бы, да не знаю, 500 этих самых пропагандистов, и все. И там бы все поменялось бы на этой Украине, понимаете? 500 человек, но нужно, так сказать, это все делать. А они, в общем-то, тратят деньги, значит, ресурсы на технику, вооружение, на людей, значит, патроны, все. А это тупик. И бодаются там, А вот американцы, вот как они сделали эту революцию на Украине? Вложились вот в пропаганду. Причем пропаганду высосали всю из пальца. Там, в общем-то, опереться вот в сознании вот этих украинцев не на что. И то нашли вот какие-то реперные точки, оперлись на эти реперные точки, перевернули эту долбанную Украину постсоветскую и еще, в общем-то, так сказать, направили против России. Все. Чисто, что называется, так сказать, языком. А это уже, значит, оружие, все такое, это уже приложение. Даже денег не тратят никаких. Все на самообеспечении. Вот. Вся обуза на самообеспечении. Тратят они только единственное на этих самых, на пропагандистов. Вот. Илья СПБ, почему русского движения нет? а партия НДП та же, движение национальных демократов, движение РОНа, без ПГМ и Савичины в голове, вполне себе здравые демократичные националисты. Это просто статисты. При всем уважении, вот Крылов, это действительно, значит, очень талантливый публицист. Очень талантливый публицист. Там есть вот Абанин такой парень, тоже вот он были вот когда на этом самом. Тоже, в общем-то, энергичный человек, в общем-то, с драйвом. Вот. Но на самом деле, понимаете, без религиозного начала ничего не будет. Без веры вот в Бога. Вот без веры, вот без вот этой мистики ничего не будет. Это просто вот статисты, они будут собираться, значит, они там максимум на что там они будут рассчитывать там на 1% электората, и то это много. Много. И электорату это, в общем, по большому счету, неинтересно. Вот. А нет у них, понимаете, к сожалению, нет у них вот какой-то вот национальной идеи. Журнал есть, а национальной идеи нет. Потому что, понимаете, так сказать, они атеисты, материалисты. А новую Русь, новую Россию построят люди верующие. Потому что новую Русь можно построить только в гармонии с высшим миром. Только действуя, в общем-то, в согласии с этим высшим миром. Значит, реализуя вот тот план. Понимаете, человек, мы вот на этой земле, мы должны действовать, в общем-то, с этими высшими силами. Без них это все, так сказать, пустое. А они, во-первых, играют по правилам, они в матрице все, к сожалению. А для того, чтобы, в общем-то, так сказать, понимаете, преодолеть матрицу, нужно выйти за пределы этой матрицы. Нео, он не мог бы с этой матрицей воевать, в общем-то, так сказать, внутри. Все равно агент Смит сильнее. Вся битва, она вне матрицы. Понимаете, происходит. Ну, это, так сказать, это фильм. Но так и здесь. Значит, сознание должно выйти из этой матрицы. Вы не должны оперировать понятиями, вот, которые вот предлагаются, так сказать, вот этой матрице. А надо защищать Ленина, там, в общем-то, и они там подкидывают, там, антимайдан, так сказать, и все такое. Вот, россиянство это все, вот, православие. Все это матрица, вот, значит, они нам предлагают, ну, там, русскому движению, русскому народу построиться, вот они расчертили эти квадратики, вот по этим квадратикам встать и действовать, значит, они будут дирижировать, а русский народ будет ходить. А так не получается. Весь народ тоже должен действовать в согласии со своей душой, вот. С небом. Вот. А для этого нужно ответить на целый ряд каких-то вопросов для себя. Вот. И люди должны понимать, что у вас есть вот это, понимаете, есть эта связь. Вот какая-то харизма. Харизма, она может быть не только у человека, у какого-то движения, у какой-то идеи может быть харизма. Харизма – это то, что, вот, так сказать, некая такая освященность небесными силами. Вот. Должна быть харизма. Вот будет эта харизма, тогда, в общем-то, есть перспектива. В России нет движения с харизмой. Нету. Вот. НДП, оно эту харизму эту не получит. Ну, вот так они вот. Ну, они материалисты. Понимаете, так сказать. Не придет там, значит, ни Один в НДП, значит, и ни Перун, и, в общем-то, так сказать, не вручат им, понимаете, так сказать, вот эти скипетры, не вручат скипетры и меч. Вот. К сожалению. Поэтому об этом можно говорить просто, значит, как о тоже вот общественных, даже не организациях, я не знаю, просто структуры. Просто структуры, которые вот ходят с этой вывеской. Движения там, к сожалению, нет. Ну да, вот национальная демократия. Я про национальную демократию говорил 12 лет назад. Крылов заговорил 6 лет назад. 7-8 лет назад он говорил про евразийство. То есть, ну, понимаете, так сказать, такими темпами далеко как бы не уйдут. Вот. Национальная демократия, даже вот с точки зрения мировоззренческой, вот в моем понимании, это даже не то, что пройденный этап, но, тем не менее, этап мировоззренческий, это, в общем-то, этап уже освоенный. Вот. Я считаю, что государство должно быть в интересах русского народа. И это может быть даже монархия. Вот раньше я, значит, говорил, что нет, монархии, так сказать, не может быть. Это может быть даже монархия. Ну, в теории. Не нужно цепляться за форму. Главное, в общем, содержание. Главное содержание. Самое главное содержание. Возможно, даже в какой-то момент русское движение должно отказаться от идеи всеобщего избирательного права. Почему? А зачем нам, вот правильно, так сказать, говорит, вот тоже Трехлебов. Ну, у меня, может быть, к нему там есть какие-то свои вопросы. Но он правильно говорит, А зачем нас должно интересовать мнение какого-то алкоголика наследственного? Абсолютно. Ну, нехорошо там кого-то исключать из выборов. Вот, но тем не менее, вот, знаете, влиять, там, заставлять сделать человека что-то, так сказать, лишать жизни или его там заставлять что-то делать нельзя. Но право его влияния на других людей, политического, я думаю, что можно каким-то образом ограничивать. Но опять же, это такой очень такой скользкий, это очень скользкий путь. Потому что если, так сказать, мы ставим вопрос об ограничении вот каких-то людей от политической деятельности, значит, и кто-то другой может там же аргументированно ограничить хороших людей от этого. Это скользкий путь. Но в этом направлении нужно думать, работать. То есть, ну, смысл вот какой. Что я не исключаю и монархию. Не исключаю. Ну, или какую-то форму там, понимаете, так сказать, аристократическую форму. Ну, условно аристократическую. Вот. Или какую-то, так сказать, там, систему выборов среди, в общем-то, людей, доказавших свое право влиять на управление страной. Вот. Нужно учиться у Рима. Значит, там ведь как Рим создавали? Значит, когда изгнали короля, значит, даже нет, при царе, значит, точнее, вот там кто, значит, по какому принципу вот эти патриции назначались? Тот, кто знал своего отца, вот тот и стал патрицием, значит, руководителем, значит, представителем рода. То есть все, люди, в общем-то, так сказать, не подзаборные какие-то. Вот. Значит, эти люди, уже отвечающие за себя, так сказать, помнящие, кто они такие. Вот эти люди, так сказать, вот. Ну, в этом направлении нужно, в общем-то, так сказать, думать и работать. Ну, это так, это к слову. Слушайте, Владислав, будет ли презентация книги? Ну, книга, она в завершающей стадии. Еще будет редактирование, вот, и естественно, будет. Я думаю, что какое-то время пройдет. Очень много вещей совершенно невероятных для себя открыл. Совершенно невероятных. Вот. Даже расшифровал, и вот, ну, у нас разговор был о том, что король Артур, вообще, так сказать, легенда о короле Артуре, она восходит к реальному образу реальных сарматских всадников, которые, в общем-то, так сказать, Римом направлены были там, в третьем, там, втором, третьем, четвертом веках нашей эры. А сарматские всадники, и всадники откуда? Вот отсюда, вот, со среднерусской возвышенности с Причерноморья. То есть Рим активно их нанимал, отправлял туда. То есть и легенда о короле Артуре базируется на реальном, в общем, персонаже. Так вот, даже вот это имя, значит, я расшифровал. Не буду говорить, пусть это будет загадкой. Я расшифровал. Вот, оно все, значит, асов, почему асы, значит, так называются. То есть я сделал, я думаю, что целый ряд открытий. Но я хочу все это облечь в такую, в общем-то, форму, ну, максимально такую, с одной стороны, лаконичную, с другой стороны, в общем-то, доступную, с третьей стороны, чтобы там было все необходимое изложено. Но это такая непростая задача. Так, Сергей, Владислав Александрович, как там про материал про бессмертных? Ну, он уже готов в черновике, значит. Но я думаю, что мы все-таки его выдадим. Ну, может быть, через недельку, может, через полторы. И еще раз хочу поблагодарить. Вот, значит, не забывают нас читатели, слушатели, вот, оказывают поддержку. Хочу еще раз их поблагодарить. Это очень-очень способствует работе агентства русской информации. Спасибо вам. Спасибо слушателям, читателям. И на этом я хочу закончить сегодняшнюю передачу. С вами был Владислав Карабанов, Ари Радио, программа «Русский взгляд».